Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 564-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В воскресенье Святая Церковь совершила празднование памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. Нашу программу откроет слово игумена Нектария в память преподобных Кирилла и Марии. Затем в эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Троица Сергиева Лавра и Россия» – фрагмент из статьи священника Павла Флоренского продолжит нашу сегодняшнюю передачу. Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнее «Троицкое слово». Вы услышите фрагмент праздничного акафиста преподобному Сергию Радонежскому, совершенного в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в начале нынешнего века. Завершит час программа памяти высокопреосвященнейшего митрополита Питерима Нечаева. Мы продолжаем публиковать архивные записи владыки, его проповеди и беседы, и сегодня вы услышите слово, объясняющее церковный гимн «Свете Тихий». Нашу программу открывает слово игумена Нектария в память преподобных Кирилла и Марии.
В нынешний светлый праздничный день мы с вами торжествуем память святых, преподобных родителей, преподобного богоносного отца нашего, игумена Сергия, всей России чудотворца. И вот, торжествую память его святых родителей, Кирилла и Марии, которые всегда почитались памятью народной, хотя и недавно, только лишь прославленные в лике святых. Но, тем не менее, народ русский, боголюбивый, он прекрасно понимал, что тот, кто произвел такой плод святыни, такой плод святости, такого великого светильника, столпа земли русской, преподобного богоносного отца нашего Сергия, эти люди, они не могут сами не быть сосудами благодати, не могут сами не носить себе обильно благодати Святаго Духа. Потому что действительно должен был прежде быть приуготовлен сосуд, чтобы в нем могло появиться такое чистое и святое содержимое, честное. Мы знаем из жития преподобных Кирилла и Марии, что они были людьми чрезвычайно верующими, благочестивыми, боголюбивыми, благоговейными. Преподобная Мария, когда познала, что носит в себе еще в утробе своего светильника Божия такого, она в среду и пятницу предавалась посту, не вкушала мяса, потому что в такие дни, когда она вкушала мясо, сын ее, Богопросвященный, не брал грудь, не вкушал материнского молока. Так, еще нося во чреве своем своего сына, она уже получалась от него боголюбию, получалась от него благочестие. Еще во чреве матери своей преподобный Сергий уже сообщал ей божественную благодать, то ведение, ту премудрость Божию, то освящение, которым так изобильно наполнился сам. И мы, взирая на подвиг этих благочестивых, благоверных родителей, святых супругов, которые при окончании земного своего жития удалились в монастырь, приняли на себя благое иго иноческое, мы поучаемся тому, насколько должны сами родители сохранять себя в чистоте. Не случайно враг так ополчается на чистоту супружества, ополчается на чистоту детства, потому что, развратив сам возраста молодого, еще в детстве человека, он понимает, что этот человек, не сохранив в себе благодати Святого Духа, едва ли сможет передать ее другим. Потому что святые дети рождаются от праведных родителей. А если земля перестает рождать святых, как говорит преподобный Силуан Афонский, тогда прекращается самый смысл ее существования. Поэтому и нам, братья и сестры, необходимо чрезвычайно внимательно наблюдать, в особенности за тем, чтобы, как говорила, гласила русская пословица, «береги честь молоду». В особенности те, у кого есть дети, должны особенно пристально следить за ними, не попускать им того развращения, которое так широко распространяется сейчас повсюду. Потому что от вот этого попустительства, потакательства, всевозможным страстям и порокам в детстве, человек приобретает такие дурные навыки, которые впоследствии с возрастом чрезвычайно тяжело становится ему исправлять. И поэтому, сам утратив благодатное освящение, он все более и более, возрастая, только лишь коснеет во грехе. Некоторые потом обращаются, начинают каяться, но, к сожалению, увы, сосуд поврежденный уже совсем не то, что сосуд, сохраненный с молодости, с детства, с младенчества в чистоте. И поэтому, к сожалению, зачастую остается нам только плач и рыдание о своих грехах, о своем неведении, о том, что не знали мы Бога с молоду, с юности, что не жили по Божьей. Господь принимает покаяние людей, но недостаточно зачастую этого бывает для того, чтобы в мир приходило такое чудо, как святые дети, как великий угодник Божий преподобный Сергий Радонежский, как другие святые, которые произрастали от святых родителей. Увы, сами родители в детстве, не сохранив себя, не могут передать дара чистоты, благодати и истины своим детям. Так что, братья и сестры, будем молиться, будем стараться хотя бы в тех, кто приходит, в тех, кто рождается, сохранить по возможности благодать Христову, наполниться ею. Сами будем чаще причащаться святых Христовых тайн. У кого есть дети, причащайте их как можно чаще, потому что Господь хранит тех, кто причащается с младенчества. Обязательно не пренебрегайте покаянием. И детей необходимо приучать к покаянию, как только появляется у них совесть, появляется разум. А это часто происходит достаточно рано, даже и раньше, чем в 7 лет. У кого-то раньше, у кого-то позже. И будем, братья и сестры, молиться преподобному Сергию, чтобы он восставил в нас семя благочестивый род праведный, чтобы обновил духовные благодатные силы нашего народа, чтобы милость Божия, чтобы покров Матери Божией пребывал над всеми нами во веки веков. Аминь. Спасибо, Господи, с праздником.
Вы слушали слово игумена Нектария в память преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного Сергия. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского, продолжение авторского цикла.
«Видишь зло, обличай. Если совершается нехорошее дело на наших глазах, или о нем мы услышали от кого-либо, как нам быть? Нужно ли немедленно остановить его или уйти подальше во избежание навлечения на себя беды?» У святого пресвитера ответ один. Христианин не должен оставаться равнодушным, когда творится неправда. Спокойным словом, насколько это возможно, а главное, добрым, любящим, убрать зло, восстановить правду, водворить мир, вернуть радость общения. Иначе он сам явится или будет считаться сопричастным злу. Где видишь зло, особенно угрожающее всему обществу, наказывают батюшка в игумении: непременно обличай и говори. Если сама бессильна, скажи сильным, помня, что если не скажешь, то на тебе останется грех, воспоследующий от этого зла. Знала, а не сказала, могла предотвратить и не сделала нужного к всему. Зло везде и всегда надо искоренять, а добро насаждать. И тут же почти требует самомнения в сторону. Говори, раба неключима есмь, яко еже должна бег сотворити, сотворих. Распространенным злом, угрожающим многим, уродующим целые народы, губящим их, скоротечно уводящим их в могилы и, более того, духовно убивающим, есть пьянство. Если всякое зло опасно, то эта страсть вырывается на первые места. И потому пьянство должно обличать и крепким словом, и сильным делом. Во имя жизни временной и вечной его просто-напросто следует выбросить в бездну. Пьянство, заявляет земли российские печальник, страшное общественное зло. Каждый христианин, желающий добра ближнему, должен всеми доступными для него средствами и способами бороться с пьянством. От уменьшения пьянства в народе зависит благосостояние страны. Принося громадный вред себе, пьяница приносит не меньший вред той стране, которая имела несчастье быть его родиной. Пьющий убивает не только себя, он убивает и свое потомство, которое или умирает, не появившись на свет, или с трудом, с мучениями проживает свой век, наполняя собою дома умалишенных. Очень много преступлений, ужасных, потрясающих, совершается людьми под влиянием вина. Оно ставит человека в такое положение, что он кончает жизнь самоубийством или опускается до нельзя, склоняется по кабакам и трущобам. И если проследить жизнь самоубийц, всех обитателей трущоб, то придется прийти к заключению, что часто везде эти несчастные – жертва пьянства. Вполне разделяю мысль, что пьянство – зло общественное, размеры которого страшно велики, и что истинные размеры этого зла мало известны нашей публике. Могу подтвердить это массой примеров, взятых из моей личной жизни. Ежедневно, в течение многих лет, ко мне приходят сотни людей с разных сторон нашей дорогой Родины. Люди различного общественного положения и вместе со мною молятся Всевышнему Творцу о спасении целых семейств, невинно гибнущих от порока пьянства. Тяжело слышать эти вопли, вопли несчастных о помощи, и нет средств единичными усилиями помочь этим страждущим. Во имя спасения тысяч ежегодных человеческих жертв пьянства, взывает батюшка, тысяч невинно гибнувших детей и слабых женщин, во имя спасения людей от преступления, пороков и безнравственности, порождаемых пьянством, во имя, наконец, общественного порядка и спокойствия каждого, необходимо дружное содействие всего русского общества к возвышению нравов. Этой цели надо содействовать всеми мерами, и в числе этих мер, конечно, первенствующее место должно занять печатное слово о вреде вина и о пользе сбережений на черный день. Поистине, пьянство – величайший и духовный, и телесный враг человека. И как сильно даже до сего дня звучат слова представителей народной трезвости конца XIX века. Каждый глоток спиртных напитков – является гвоздем для гроба. Освобождение от этого страшного зла будет эпохой в жизни человечества. Не меньше зло и уныние, которое, по слову преподобного Кассиана Римлянина, есть тоска или скорбь сердца. Святой Иоанн о нем говорит так. Уныние – это нападение врага, то есть злой силы, а злая сила добра или радости не приносит. Радость благовествуют святые апостолы. Святой апостол Павел призывает: «Всегда радуйтесь, унывать грешно, справедливо ли, благоразумно ли прилагать ко грехам новый грех, уныние? Господь Иисус Христос разве не упование наше? Разве Он не язвен был за грехи наши и не мучим за беззаконие наше? Не Его ли язвою мы все исцелехом? Верно слово, яко Христос прииде в мир грешники спасти, от них же первый есть спас. Нет, не унывайте, а радуйтесь, говоря: величе душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боже спасе моем. Лучшим средством к победе над злом уныния служит вера и терпение. Не было случая, чтобы искренняя вера посрамила человека и не доставила ему утешения. Терпи, многострадальная подвижница, мученица Христова. Одно за другим дает наставление святой учитель. Попускаются от Бога скорби для получения светлейшего венца на небесах. Претерпев до конца, спасен будет. Ах, какой чудный вечный покой уготован всем, преподобно пожившим и в терпении жизнь скончавшим. Восхвалятся преподобнее во славе и возрадуются на ложах своих.
Мы продолжим знакомить вас с авторским циклом Константина Ефимовича Скурата «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» в ближайшей программе «Троицкое слово». Священник Павел Флоренский. Троица Сергиева Лавра и Россия. Мы продолжаем чтение статьи священника Павла Александровича Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Глава 4. Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведенный из белого камня преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы. Сейчас трудно отстаивать внешне фактическую точность этого первенства. Древние историки упоминают до 4 храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и 2 на Западе в IV-IX веках. Но если бы эти свидетельства и были достоверными, то все же такое храмоздательство не вошло в обиход, и даже названные церкви не удержали долго своего имени, так что впоследствии Восток не имел троицких храмов. В наших летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминаются храмы троичные, так в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, в Холме, в Серпухове, в Наозерье и, главное, соборный в Пскове. Точно ли позднейшие редакции летописных известий соответствуют древним записям, или же названные храмы первоначально все деревянные и горевшие были лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях, в более древних известиях, этим именем только ретроспективно сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов, так, например, Лаврский храм Святаго Духа, был первоначально во имя Троицы. Во-вторых, варианты в летописных известиях, например, Троицкий и Краковский, называются и Богородичным. И, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, сравнительно позднее, в XIV веке лишь, установка симметричной, троичной формулы, какова именно в XIV веке в Восточной Церкви, делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству троичных храмов, развитию троичной иконографии, созданию цикла троичных празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому весьма маловероятно построение храмов троичных до этого роста троичной идеи в XIV веке. Но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли быть сознательно воздвигнутыми символами идеи, еще не оформившейся, и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение истории, либо как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой, оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе. Оно не было бы великим, если бы не разрешало собою творческое томление всего народа, но, тем не менее, это оно именно творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одно слово. Таковым было слово преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа. И это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство Лаврского собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в петербургский период России опять ознаменовано построением Троицкого собора. Этим Петр Великий установил духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано в свое время начало самостоятельности России на Востоке. Чтитель Пресвятой Троицы преподобный Сергий строит троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, чтобы постоянным взиранием на него, по выражению жизнеописателя преподобного Сергия, побеждать страх пред ненавистную раздельностью мира. Троица называется живоначальной, то есть началом, истоком и родником жизни, как единосущное и нераздельное, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни. Вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, неустанно осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением тел и душ, причем не забыты даже утешения детям, игрушки, самим преподобным изготовляемые, все это вместе – по замыслу прозорливого открывателя троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для взирания на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза божественного единства. Отныне троичное храмоздательство связывается с именем преподобного Сергия, и не без причины троичные храмы имели обычно сергиевские пределы. Но если храм был посвящен Пресвятой Троице, то должна была стоять в нем и храмовая икона Пресвятой Троицы, выражающая духовную суть самого храма, так сказать, осуществленная в красках имя храма. Трудно при этом представить, чтобы ученик, ученика преподобного Сергия, так сказать, духовный внук его, почти ему современный, работавший уже при его жизни и, вероятно, лично знавший его, осмелился бы заменить композицию троичной иконы бывшую при преподобном и им утвержденную самочинной композицией того же первообраза. Миниатюры Епифаниева жития представляют икону Троицы в келье преподобного Сергия не с самого начала, а лишь с середины жизни, то есть свидетельствуют о возникновении ее именно среди деятельности преподобного. Если первоявленная Софийная икона, неизвестная Византии, впервые создается в Киевской Руси, самым ее возникновением, восходя к видению младенца Кирилла, рыцаря Софии, то икона Троичная, да то ли неизвестная миру, появляется впервые в московский период Руси, опять-таки в самом его начале, и художественно воплощает духовное созерцание служителя Пресвятой Троицы Сергия. Мы сказали «неизвестные миру», но и тут, как и утверждение о Троицком соборе, требуется различение духовного смысла, как символического содержания и тех исторически выработанных материалов, которые привлечены к воплощению символа. В программе «Троицкое слово» мы читаем очерк священника Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Программа «Наш архив», которая продолжает сегодняшнюю передачу, представляет собой фрагменты записи праздничного акафиста преподобному Сергию Радонежскому, совершенного в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в начале нынешнего века.
Светило православном российском царстве во всей вселенной благодатины немерцающего солнца Христа Иисуса, просвещающего, воссиявшего зримтя, богомудрый отче, с невещественными и высший предстоя престол Троицы Пресвятые, радость превеликий исполнен еси и божественными лучами Тресолнечного света осеваемым, облистающий верных, вопиющих тебе, таковая, радуйся, наследуй на гору, превысокую добродетели божественные, радуйся яком, тая удвог вошел тебе на гору небесную, радуйся яком от обители, земные в обитель небесную водворился си, радуйся, яко восходя тому душею, на мощи твоя святые поставила си, радуйся яком, мощи твоя целевая всякие скорби и болезни. Радуйся, яко мощей твоих демны трепещут. Радуйся, яко твоя мощь и кому же приключится печаль бывает у населения. Радуйся душе и востяки, Сион горник Царю Небесному. Радуйся, яко тама предстоя всех нас, к нему теплен, подаствующим. Радуйся, яко благоутробе его, во всех штущих память твою, неуставляющим. Радуйся православным христианам противной победы, молитвы своей содевающей. Радуйся всем правоверным всякое прошение, твоих пользу исполняющим. Радуйся, Сергие, скорый помощниче, и преславный чудотворище.
Тебе присного нашего милостивого Отца прилежно просим, пролей ныне теплую Твою молитву нас, грешника, Господу, якода презрев вся наше согрешение, дарует нам победы на враги, яко царю Константину на Максентия, яко Давиду на Голиафа, царство же наше да расширит и укрепит, церковь свою святую от распри и расколов непозыблему да сохранит, обилие всяких плодов земли да дарует, и вся православные христианы да спасет и помилует, чистогоднего Твоими молитвами улучения ожидающие, вопием Ему аллилуйя.
Прославшего Тебя верного своего раба, преподобного отца Сергия, милостивое Твое спорой нам во всяких нуждах и печалях поможения прославляем, ибо в Тебе, в Троице, прославляемый Бог наш, преславным многим чудодействием дивно прославися, очесом удивляющийся, вопием к Тебе сице. Радуйся, великославный российский наш заступниче, Отче Сергие, радуйся, совершенный добродетели к человеке, радуйся, дивный подражателю совершенства Отца нашего Небесного, радуйся, преблагий добрый наставниче, иноков, радуйся в образе пустыножителей и устроителей общего жития, радуйся всех православных, скорый помощниче и заступниче, радуйся Царя Небесного и Бога известный умилостивителю, радуйся много же заступлением Твоим, прошение предваряя, радуйся покрови Богом сданным, им же покрываются мнози. Радуйся, ленивый подвигнувый, Твоими христоподражательными нравы. Радуйся, доброзрачное света евангельского, всесветлое сияние. Радуйся, три солнечного святые Троицы, световину просвещающее озарение. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотвор.
Слушали фрагменты праздничного акафиста преподобному Сергию, совершенного в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в начале нынешнего века.
Thank you.
Завершает час программа памяти митрополита Петерима Нечаева, 90-летие со дня рождения которого мы совершали 8 января. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию архивную запись беседы Владыки, посвященную разбору церковного гимна «Свете Тихий».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из прошлых наших воскресных бесед я говорил вам, братья и сестры, о начале нашего вечернего богослужения, когда поются стихиры Господи воззва, о том, что это значит, с каким чувством мы должны стоять и слушать богослужение в это время, и какой урок для жизни мы должны извлечь из этого песнопения. Господи, воззва к Тебе, услыши мя, да исправится молитва моя, я, как кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертву вечернюю. Сегодня я продолжу эту же беседу, и остановимся мы своим вниманием на следующем песнопении, которое совершается здесь после вечернего хода. Из алтаря, из северных дверей, выходит священосец со свечой, за ним дьякон с кадилом, священник, во время пения последней стихиры на Господе воззва. В субботу это бывает так называемый догматик, посвященный Божьей Матери песни о воплощении из нее Господа нашего Иисуса Христа. И тогда, когда дьякон или священник провозгласят премудрость, прости и войдут в алтарь, поется гимн «Свете тихий, святые славы». Вот об этом-то я и хочу говорить сегодня. По древнему уставу это песнопение вошло обязательным гимном и молитвой за вечерним богослужением. С древних незапамятных времен, 2-3 столетия, все православные церкви поют эту священную песню. «Свете тихий, святые славы, безлетного Отца Небесного, святаго блаженного Иисуса Христа, пришедший на запад солнца, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога, Сыне Божий, живот даяй, тем же мир вся слава». Естественно, не то, что я прочитал сейчас вам, не то, что вы слышите, не так доступно нашему пониманию. Но именно поэтому и нужно нам внимательно слушаться и подумать о том, что мы поем за богослужение. В этой молитве есть как бы три основных мысли, три фразы. Первое – это обращение к Господу Иисусу Христу. Вторая – молитва к Святой Троице. И третья – обращенная к нам, каковы мы и что мы должны делать. Итак, первая тема, первая мысль. «Свете тихий, святой славы Отца Небесного, Иисусе Христе». Вторая. «Пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога». Третье. «Достоин еси во вся времена пед выйти гласы преподобные. Сыне Божий, живот дающий, живот даяй, тем же мир тебя славит». Переведем на русский. «Свете тихий, святые славы Отца Небесного, Иисусе Христе». То есть Ты, Господь, Иисус Христос, Ты есть свет безначальный от Отца Небесного. И сам Христос об этом сказал. «Я свет миру, и никто не придет к Отцу, как только через Меня». И святой апостол Иоанн в самом начале своего Евангелия говорит: был свет истинный, иже от Отца исходит. Итак, первая и главная мысль в этом песнопении, что Христос, Господь Иисус Христос, есть подлинный свет, сияние Божие здесь, на земле, для всех нас, через свою святую церковь. Вторая фраза, вторая мысль. Пришедше на запад солнце, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога. То есть все мы, пришедшие вечером при закате солнца, пришедшие на запад солнца, видевши свет вечерний, то есть увидели закатный свет, вечерний свет солнечный, мы прославляем Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, прославляем в благодарной молитве за прожитый же день и за всю нашу жизнь. И святые древние отцы и учители церкви говорят нам, первая наша молитва должна быть молитва благодарения за те милости, которые мы получили от Бога, а потом уже прошение и наше. Итак, призвав Господа Иисуса Христа, в первых словах мы благодарим Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, Бога нашего, за все, что было сегодня и прежде. Это наша вечерняя благодарственная песня. И третья фраза, третья мысль, третья тема. Достоин еси во все времена, во вся времена, пред быть гласы преподобных, Сыне Божий живот даяет, тем же мир тебя славит. То есть по-русски. Ты, Господи Иисусе Христе, свет привечный и великий, достоин того, чтобы тебя славили только святые, пред быть гласы преподобные. Но ты жизнь даешь всем, и потому весь мир может быть и недостойный тебя, но славит тебя за твои дарования. Вот, братья и сестры, таков смысл этого песнопения. Итак, мы обращаемся к Господу Иисусу Христу, называя Его светом привечным, мы славим Пресвятую Троицу, и, сознавая себя недостойными петь божественные гимны в честь Господа Бога, все равно в смирении своем, в покаянном чувстве, в благодарном состоянии души поем Ему эту хвалебную вечернюю песню. Я хочу особенно остановиться на самом начале этого гимна. «Свете тихий, святые славы Отца Небесного». Свет тихий. Почему так? Древний песнописец, имя которого мы не знаем, но который жил так давно, что даже имя его осталось в забвении. Почему он обращается к Господу Богу с этими словами? Свет тихий. Свет – это ясно. Сам Господь, как я уже сказал, называет себя светом, и апостолы говорят об этом. Почему тихий? Греческое первоначальное значение этого слова имеет несколько значений. Радость, покой, тишину, умиротворение, примирение враждующих, добродушие, желание добра всем. Это слово употреблялось и древними греками, и в церковных песнопениях, и в проповедях святого Иоанна Златоуста, память которого мы совершаем. И этим словом обозначается то состояние души, когда страсти, воюющие против человека, раздирающие друг друга чувства душевные, стихают, наступает благодатный покой, тишина, умиротворение и всходит в душу радость. Вот потому и древний песнописец употребил это такое многозначительное слово в начале своего песнопения. Христос – свет тихий, дарующий радость, мир, благодушие, усмиряющий наши чувства, умиротворяющий нашу совесть в покаянном состоянии и в благодарной молитве. И есть противоположное состояние, которое Христос обличал тех, кто слушал Его, говорил грозно и с предупреждением: «Не уподобляйтесь фарисеям, которые помрачают лица свои для того, чтобы показаться человеком постящимся. Ты же, когда постишься, умой лицо твое и явись радостным пред человеком, чтобы они, твое внутреннее сокровище, не растерзали своими какими-то внешними, раздражающими или словами и поступками. Чтобы ты не уподоблялся лицемерам, которые внешне наводят на себя скорбный вид, а внутри далеки от Бога». И Христос говорит постоянно о противоположности душевного мрака и радости, которую человек получает от Бога. И еще есть у Него слова, в которых Он предупреждает нас, людей: «Если свет, который в тебе, тьма, то с какой же тьмой мы можем сравнить ту, куда сходит человек после своей смерти? Мрак и тьма кромешная, которая ожидает человека, небрежно прожившую свою земную жизнь», и добавляет: «Там будет тьма и скрежет зубов». Вот, братья и сестры, два пути, два крайних состояния: свет тихий, свет радостный, свет, в котором примиряется все, и душа торжествует, в нее сходит благодатный мир, и мрак, который постигает душу, если она небрежно проходит свой жизненный путь здесь, на земле, и не видит этого божественного света. Помним, братья и сестры, повествование жизни пророка Божия Илии, когда он скорбел об ожесточении людей, об их грехах, и просил Бога наказать людей как можно строже. Господь исполнил его молитву, и более 3 лет над народом израильским продолжалась страшная казнь: засуха, неурожай и голод. И когда Илия, пророк, видел, что не исправляется народ, и еще больше ожесточается и погрязает в своих грехах, то Господь дал ему знамение. Во время молитвы в пустыне пророк Илия видел страшное землетрясение, и вихрь, и бурю, и в этом знамении не увидел воли Божией святой пророк Илия. И, наконец, поверил, как сказано в Библии: «Глаз хлада тонко», то есть веяние прохладного утреннего ветра, тихое, ровное и теплое, и в нем открылась воля Божия о том, что Бог не только грозен и справедлив, но и милосерд и добр, и ждет покаяния людей, и в милосердии своем терпит все наше человеческое несовершенство, терпеливо ожидая, когда же, наконец, человек придет в разум, когда он покается, когда он поднимет очи свои от земли, от мрака, к свету, и этот свет благодатный примет в свою душу. Вот в этих знамениях, братья и сестры, пророка Божия Илии, в нашем церковном богослужении, во многих и многих церковных наших песнопениях мы слышим постоянно напоминание о свете. Помните, Господь сказал ученикам своим и народу слушающему: «Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Во время Великого Поста вы помните, как выходит священник со свечой и произносит слова: «Свет Христов просвещает всех». Вспомните, как за каждым богослужением в субботу под воскресенье и за многими другими праздничными службами мы произносим: «Слава Тебе, показавшему нам свет». И можно необыкновенно долго говорить о том, что Господь дает свет всем, кто ищет этого света. И в душе, когда этот свет вселяется, приносит с собой мир, радость, покой, тишину, примирение и любовь. И вот потому, братья и сестры, за вечерней мы с таким всегда чувством молитвенного настроения слушаем этот вечерний божественный гимн, благодарную вечернюю песнь свету Христу, пришедшему в мир. Да будет же над нами, братья и сестры, свет Христов. И запомним эти слова, чтобы нам не омрачать лица свои и душу свою грехами, чтобы нам поскорее избавиться от раздражающего душу мрака наших печалей и скорбей, которые не всегда ведут к спасению, а чаще всего происходят от наших неразумных душевных движений. Подумаем о том, что впереди свет, и к этому свету должны идти мы во время своей земной жизни, чтобы в вечной жизни удостоиться быть чадами света, а не чадами тьмы, чтобы свет Христов, просвещающий нас здесь, в церкви, был в нашей душе той путеводной звездой Царству Небесному. Аминь.
Это было слово Высокопреосвященнейшего митрополита Питирима Нечаева, объясняющее церковную молитву «Свете Тихий». Напомню, мы продолжаем публиковать архивные материалы митрополита Питирима Нечаева в связи с 90-летием со дня его рождения. Подошел к концу 564-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.